Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Мы благодарны тебе за те способности и возможности, которые духом твоим уже помогают каждому из нас лично. Чтобы воля твоя, план твой и намерения твои, определенные для каждого из нас лично, могли совершаться в силе твоего Святого Духа. Отец, мы благодарны тебе за небесное служение Иисуса, как Господа и как Учителя, который направляет и ведет нас к настоящей мудрости, помогая нам эффективно, сверхъестественно исполнять волю Твою в этой враждебной среде. Мы принимаем с благодарением, что Дух Твой и служение Господа Иисуса поможет нам принять эту мудрость и эффективно применять в каждой сфере нашей жизни, чтобы воля Твоя, план Твой и намерения Твои могли совершаться. Могли совершаться так, как Ты тому определил быть. Спасибо Тебе, Отец, за волю Твою, за путь жизни, который Ты приготовил, утвердил и обеспечил. Спасибо Тебе за Твое снаряжение и за то, что Дух Твой будет вести нас в этом учении, помогая нам сверхъестественно принимать уже дарованное Тобой для этой встречи. Спасибо Тебе за Твое помазание Духом премудрости и откровения на душе каждого слушающего. Я принимаю, Отец, что Духом Твоим да открываются и глаза, и уши на волю Твою. И душевно слепые да получают свое прозрение. Спасибо Тебе за открытые глаза и уши каждого слушающего на волю Твою. Да не останутся они прежними больше во имя Иисуса. И я прошу также, направляя в виде меня, чтобы все то, что будет сказано, и все то, что будет сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Я принимаю это с благодарением и ожидаю могущественное действие Твоего Духа в этом учении во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас первая встреча, посвященная теме «Тело человека в свете Иисуса». Возможно, оно как-то звучит странно, что мы затрагиваем тему тела. Но по мере того, как я соприкасаюсь с разными просьбами, и периодически это просьба помолиться за здоровье тела человека, и я вижу необходимость, что в этом вопросе нужно пролить свет. Так как в большинстве случаев молитвы за тело уже рожденных свыше духов, при том, которые в собрании или в церкви уже находятся 5-6-более лет, эти молитвы, они больше уже с вопросом, а почему так происходит? С рожденным свыше, что будучи рожденным свыше 5-10 лет, его тело продолжает быть в таком состоянии, в котором оно находится. То есть это не просто там помолитесь, но оно все это сопровождается вопросом, а почему так получается? Поэтому я верю, что настоящее учение, оно прольет свет в этом вопросе. Во-первых, изменит отношение самих уже рожденных свыше к телу, которое у них есть. И сформирует правильное отношение к тому вообще, что с ним делать сейчас, каждому рожденному свыше. В сегодняшней встрече мы посвятим с вами определенной мудрости. Мудрости, которая представлена в учебниках, уже представлена в учебниках. У нас есть такая серия книг, которая называется «Что важно учитывать при чтении Библии». Она состоит из более уже 10 книг. И вот материалы двух из них будут представлены в сегодняшней встрече. Опять-таки, какие-то фрагменты я возьму положить в основание настоящего учения. Это книжка «Четыре состояния человека в Писании». Мы это сегодня будем рассматривать. И «Временные периоды в Библии». То есть, если у вас есть возможность, обязательно либо закажите, либо узнайте, в каких формах можно получить эти материалы. Они помогут вам при чтении Библии, что важно учитывать. Так, в общем-то, эта серия и обозначена. Итак, сегодня мы начинаем с вами рассматривать тему «Тело человека в свете Иисуса». И в самом названии «В свете Иисуса» я верю, что у вас будет формироваться правильно представление, что то, о чем мы будем говорить, мы базируем в первую очередь не на деноминационном взгляде, не на представлении какой-то группы людей, не на откровении какого-то одного человека, а именно на том, как это представил и явил Сын Божий Иисус, который является стандартом духовного творения человека во всем. Поэтому мы с вами совершим определенную экскурсию, заглядывая в Божью мудрость, и так мы с вами подойдем к Иисусу как стандарту и образцу. И начнем с некоторых вопросов. С вопросом несложных, но их нужно задать и провести небольшой такой, как диалог. Я более чем уверен, что вы видели, как относятся к больным в больнице. Само отношение к больным в больнице во многом связано с тем, как относятся, я имею в виду, как относятся. Относятся к ним из учета того, что это больные. Причем в каждом отделении, в терапии, в хирургии, в кардиологии, везде отношения в соответствии со спецификой той болезни или немощи, которая связана с телом человека. Также вы наверняка видели, как тренер относится к спортсменам во время тренировки. Опять отношение тренера к спортсменам во многом связано со спецификой того спорта и со спецификой самого спортсмена, учитывая, возможно, его вес, его физические способности, его физические возможности. Тогда возникает вопрос, почему в случае с больницей отношение к людям такое? Почему в случае с тренером и спортсменами отношение такое? То есть, отвечая на подобные вопросы, вы сразу для себя начнете выделять определенную мудрость. Потому что есть то, что учитывается в том случае врачами, а в этом случае учитывается тренером. Давайте возьмем еще один пример. Вы наверняка видели, как воспитательница в садике относится к детям. Позаметьте, это сильно отличается от того, как врачи относятся к больным. Это сильно отличается от того, как тренер относится к спортсменам. И нянька или воспитательница относится к ребенку из учета того, что это ребенок. И такие же требования выставляются. Обязательно это учитывается. Учитывается во всех вопросах, связанных с этим. Вопрос. Как мы можем назвать это отношение? На чем базируются различия в таких отношениях? Обязательно, конечно, это связано с тем, что учитывается. Учитывается врачами, учитывается тренером, учитывается воспитателем. Когда мы читаем с вами книгу Библию, которая состоит из двух заветов, то в ней представлен определенный период времени. Период времени, который мы можем исчислять в 6 тысяч лет, кто-то в больше тысяч лет. Но я обращаю ваше внимание сейчас не на период времени, который представлен в Библии как определенный фрагмент, а на Бога и его отношение к человеку в определенных периодах, представленных в Библии. То есть в каждом периоде времени отношение Бога к человеку отличается. То есть есть период времени, когда отношение одно. Есть период времени, когда вдруг отношение почему-то другое. Есть период, когда отношение человека отличается от первого и второго периода. И есть причина. И если рожденный свыше не знает, по каким причинам отношение Бога к человеку меняется, то человек просто это все перемешивает. Допустим, наверняка у определенных рожденных свыше возникают вопросы, почему в определенный период времени Бог разрешал человеку убивать другого человека, или иметь много жен, или еще какие-то совершать действия, которые уже в отношении рожденных свыше называются грех. То есть и по причине невежества в этих вопросах, по причине недоразумения в этих вопросах, это все перемешивается, у людей формируется, знаете, как в голове такая смесь, которая мешает, во-первых, читать Новый Завет, во-вторых, читать правильно определенные события, представленные и в Ветхом Завете. Но естественно, что к период Ветхого Завета есть отношение Творца к человеку, и в период Нового Завета тоже есть отношение Творца к человеку. И они очень разные, очень разные. Поэтому отсутствие ответа на подобные вопросы сейчас сейчас рождает много недоразумений, путаницы и чаще всего приводит к определенным конфликтам. Мы же с вами некоторые моменты, важные для настоящей темы, рассмотрим. Первое, что я хочу с вами рассмотреть в сегодняшней встрече, и она будет лежать как в основании всех последующих, что в Библии, в Писании представлено четыре состояния человека. Если вы являетесь участником Завета с Богом, то я бы рекомендовал вам узнать побольше об этом. Вы состоите в Завете с Богом, и у вас возникают вопросы, почему отношение Бога в определенных периодах времени к человеку разное. Если вы не имеете ответа на этот вопрос, то, возможно, вы отождествляете себя с теми образами, представленными в Библии, с которыми вы никакого отношения или отождествления производить не можете. Поэтому послушайте внимательно то, что вы сегодня услышите, извлеките из этого соответствующую мудрость, и я рекомендую то, что вы услышите, начинать применять, потому что это не просто материал, который дает вам какую-то информацию. Это материал, который надо внести определенные поправки, возможно, дополнения при чтении Библии, а возможно и в целом и правильно начать рассматривать взгляд Творца на себя лично. Итак, в Писании мы видим четыре состояния человека перед Творцом. Это четыре разных человека. Отмечаю, делаю на это особенное ударение. В Библии представлено четыре состояния человека. Соответственно, это четыре разные по своим качествам человека. Первое состояние – это какой человек был до греха. Что ему было доступно и какие у него были способности и возможности в славе Духа Творца. Это первый человек, представленный такой человек в Бытие 1 и 2 главы. Второй человек – это каким человек стал после греха и какие у него стали способности и возможности бесславного духа. Этого человека мы начинаем с вами видеть, начиная с Бытия 3 глава и до Евангелия Нового Завета. Да, продолжительно, но такое есть. Следующий человек или образ уже представлен, каким человек стал после искупления. А именно тех, кто покаялись. И что его духу стало доступно? Какие у него стали быть способности и возможности в его духе, Духом Божиим? Мы называем этого человека новое творение. И этот человек уже представлен, начиная с книги Деяний, и пошли дальше, по книгу Откровений. И четвертое состояние человека, это каким человек будет, когда настанет совершенное время для всех творений, когда слава тела также будет восстановлена, как и слава духа. И я верю, что каждому рожденному свыше, неплохо бы учитывать при чтении Писания вот эти четыре состояния человека. Во-первых, это поможет вам иметь правильное представление о себе, и правильное отношение, взгляд, как Творец смотрит на вас и в каком состоянии Он видит вас. Но, опять, даже при том, что Творец не меняется, даже при том, что Творец по отношению к человеку остается тот же, Творец не меняется, но отношение Творца к творению всегда из учета, будьте внимательны, качеств духа человека. И того, что доступно конкретному человеку. Это важно учитывать. Вы все знаете историю, где у Иисуса, эта история записана в Евангелии от Иоанна, 29 глава, 2 стих, где у Иисуса спрашивают, кто согрешил? Рави, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым? То есть, в данном случае ученики пытались выяснить, кто виноват в том, что ребенок родился слепым. Частый вопрос. Кто виноват? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его. Ответ в целом рождает много недоразумений. Почему? Как так? Не согрешил ни он, ни родители, а он родился больным. Послушайте. как он, так и родители его, они вошли в наследие Адама. Согрешил Адам, а они являются лишь наследниками того, что передалось им от Адама. Поэтому слепота тела человека есть причина греха, который совершил Адам, а не кто-то из его родителей. Но даже при том, что вина Адама и последствия его греха легли на все человечество, Писание говорит, что в нем согрешили все, ответственность за грех Адама не возложена на каждого человека. Да, печально, что в определенных деноминациях, когда говорят о грехе, говорят как об ответственности. Послушайте. Когда я пришел во плоти на эту землю, я не выбирал, что тело будет греховным. Тело досталось мне такое, как мне досталось. Я не выбирал в том, что я приду в этот мир, а этот мир проклят. Послушайте, я не выбирал. Но я в результате вошел это, все в это, как в наследие Адама. Но будет ли это справедливо, что ошибка одного человека делает ответственным за его ошибку всех? Нет. Поэтому никогда не путайте наследие и ответственность. Не путайте это. И желательно это все-таки тоже учитывать, что есть наследие, есть ответственность. Бог не возлагает на нас ответственность, поэтому со своей стороны Он делает все, чтобы мы не несли ответственность одного человека и ответственность за его ошибки. Поэтому Творец в Своем Сыне через обетование представляет каждому человеку определенные возможности. И изучает состояние человека в какой-то временной период и открывает ему эти возможности. Поэтому мы видим с вами, что обетования, которые представлены в период Ветхого Завета, отличаются от обетований, которые начинают открываться нам в Новом Завете. И также то, что в Новом Завете относится к уже рожденным свыше, очень сильно отличается от того, как Бог обращался или что-то говорил к участникам в период Ветхого Завета. Поэтому есть разница в том, о чем Творец говорил с участниками Ветхого Завета, и есть разница в том, что Творец говорил в своем Сыне Иисусе, к участникам, будущим участникам Нового Завета. Вам лучше это учесть. Это, конечно, имеет и прямую связь с вашим телом, потому что на сегодняшний день есть то, как называется ваше тело. Если вы не рассматриваете свое тело как то, кем или чем назвал его Творец, то, естественно, что отношение к вашему телу у вас будет как отношение к вашему телу. К вашему телу. Делаю на это ударение. Хотя, опять-таки, вы наверняка соглашаетесь, что ваше тело куплено дорогою ценой. А если оно куплено дорогою ценой, и вы не свои, следовательно, отношение у вас к телу, которым вы называете «мое тело», должно измениться. Если вы этого не измените, естественно, что многое из того, что происходит с вашим телом, является, кстати, последствием вашего отношения к телу, которое, в общем-то, уже давно вам и не принадлежит. Я имею в виду с того момента, как вы рождены свыше. Хорошо, я сделал такую небольшую ремарочку, вставил. А теперь давайте мы очень оперативно, коротко рассмотрим каждого человека или их состояние каждого человека в каждый определенный период времени. Это поможет нам положить хорошее основание в самой теме и увидеть то, что будет возможно и вам содействовать и формировать правильное отношение вообще в изучении какой-либо темы. Потому что отношение Творца к человеку в каждом периоде разное. Есть причины, есть основания, и вам лучше их узнать. Вы должны знать, по какой причине Творец сегодня с вами общается так, как он не будет общаться и не общался с кем-то в период Ветхого Завета. Хорошо, итак, давайте мы с вами рассмотрим то, какой человек был до греха. До греха. Каким человек был до греха? В книге Бытие, 1 глава, 27 стих написано, что сотворил человека по образу своему, по образу Божию. То есть это был предоставленный совершенный человек, предоставленный в 1 и 2 главах книги Бытие Ветхого Завета. Вопрос. что ему было доступно и какие у него были способности и возможности в славе Божией. Давайте я коротко дам перечисление. Что было доступно духу человека, который был во всем совершенным? Что было ему доступно, какие способности и возможности в славе Божией? Дух человека был наполнен славой Божией или присутствием самого Творца. Следующее. С духом славы в духе человека были дары и плоды и мудрость Духа Святого. Дух человека был наследником земли и всего, что было на ней в тот период. Дух человека получил от Господа власть над землей и всем, что ее наполняло. Ум человека был на тот период, представленный в Бытии, особенно первая глава, еще чистой страницей, поэтому необходимо было ее наполнение. Дальше. Человек не знал страха, жил верой, и тело человека было погружено в славу Божию, поэтому человек не видел тело, он видел лишь сияние. Ну, есть разные представления, как это все выглядело. Вопрос. Какое было к нему отношение со стороны Творца? В соответствии, конечно, с теми способностями и возможностями, которые были предоставлены человеку. Человеку. Иисус подобный момент представил как фрагмент в Евангелии от Матфея, 25 глава, 15 стих, написано. Одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. То есть отношение Творца на тот период времени к человеку было в соответствии с тем, что человеку было предоставлено пользование. То славное время человек был совершенным, был прославлен, и спрос Творца у него был соответственно. Будьте внимательны. Даже при том, что Адам еще был духовным младенцем, отмечая Бытие 1, 2 глава, мы видим с вами духовного младенца. Поэтому Писание называет его душою живою или душевным человеком, младенцем. Это не давало Адаму права не возрастать и не приобретать возможный опыт, предоставленный ему в тех способностях и возможностях, которые у него были. То есть у Адама были определенные способности, у Адама были определенные возможности, и все это предоставляло ему возможность приобретать опыт. То есть даже при том, что Адам был младенец, это не снимало с него ответственности приобретать опыт в тех способностях и возможностях. Поэтому отношения Творца к Адаму на тот период времени были из учета именно этих способностей и этих возможностей. Вопрос. А если бы Бог в то время относился к Адаму как к лишенному славы Божией? Человек бы возрастал в том, что у него было? Конечно, нет. Послушайте, если Творец будет относиться к вам как к тем, у которых нет Духа Святого, как к тем, у которых нет власти в имени Иисуса, как к тем, у которых нет даров Духа Святого, как к тем, которые не получили наследие, представленное и в обетованиях, и по Духу, как индивидуальная воля Божия, послушайте, если Он не будет относиться к вам из учета этого, то вы никогда не будете это и задействовать, и никогда не будете в этом возрастать. Поэтому Дух Божий помогает человеку раскрыть его потенциал и исполнять волю Творца, исходя из предоставленных человеку возможностей и возложенными на него способностями. Возникает вопрос тогда. Как Дух Святой мог вести первого человека в его духе, в его душе или в его теле, или через окружающий естественный физический мир. На то время, когда человек был в славе, на то время, когда человек был во всем безупречен, дух человека был основное место, посредством чего и как вел Дух Божий. Ибо все ведомые Духом Божьим суть сыны Божьи. Этот человек и этот период жизни человека в физическом мире представлен в книге Бытие 1 и 2 главы. Это совершенный человек, который есть и совершенная воля Божья. Вот такой был человек. Напоминаю вам, И именно на это делает ударение Дух Святой, что отношение человека и требования к человеку на тот период времени были в соответствии с тем, что у человека было, а не то, чего не было. Если бы у Бога не было требований и отношения к человеку в соответствии с этим, то человек бы даже и не стал бы этого применять. Я это хочу, чтобы вы спроецировали и на сегодняшний день, потому что многое из того, что у вас есть, вы даже на это не обращаете внимания. Но Творец всегда будет иметь отношение с вами из учета этого. Даже если вы это не учитываете, все его просьбы, задания всегда учитывают то, что у вас есть, а не то, чего нету или что вы не можете. Хорошо, перешли ко второму, мы оперативно с вами проходим, ко второму человеку или ко второму состоянию, то, каким человек стал после греха. Следующее состояние человека, то, каким человек стал после греха, открывается нам, начиная с 3 главы книги «Бытие». И вот что важно учесть. Тот человек, которого вы начинаете видеть, он представлен, начиная с 3 главы книги «Бытие», это человек, которого Творец никогда не планировал. Поэтому изучать этого человека в деталях – это очень немудро и печально вообще выглядит само по себе, когда рожденные свыше в деталях изучают отделенного от Духа Божьего человека, при том которого в Божьем плане нету. Абсолютно нету. Поэтому, начиная с Бытие, 3 глава, мы видим с вами в Писании человека, которого нету в Божьем плане. Соответственно, в Божьем плане нет той земли, которая уже теперь у человека. Я прочитаю немножко об этом человеке, о его наследии и о том, что в результате произошло с ним и вокруг него. Бытие, 3 глава, с 17 по 19 стих. Творец обращается к человеку и констатирует то наследие, которое есть результатом его непослушания. «Проклята земля за тебя! Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волцы произрастит она тебе. И будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратись». То есть человек после греха – это духовное существо, он продолжает оставаться духовным существом, дух которого последует за его господином, а участь тела, как и у всякого праха земного. То есть теперь человеку ничего не принадлежит, а все, что ранее принадлежало человеку, подверглось влиянию духа смерти. Каковы стали способности и возможности этого человека? Человека в бесславии, отделенного от Духа Святого, Духа Человека. Дух человека был отделен от Духа Святого, от Духа Жизни. Дух человека стал наполненный присутствием Духа Смерти, то есть сатаной. Дух смерти в Духе человека вместе с ним внесли проклятие и характер Духа Смерти. Дух человека стал наследником проклятой жизни. Дух человека был лишен власти и стал рабом в царстве тьмы. Ум человека стал наполняться мудростью земной, душевной, бесовской. Тело человека было лишено славы и обрело наследие болезни, выраженной в форме проклятия. Вопрос. Какое будет отношение Творца к такому человеку? С такими качествами духа, души и тела. Конечно, в соответствии. Конечно, в соответствии с предоставленными уже ему возможностями и возложенными на него способностями. Вопрос. Справедливо ли будет со стороны Творца требовать от такого человека, как от прославленного? Ну, конечно, нет. Послушайте, это все равно, что от человека, у которого переломаны обе ноги, требовать от него, как от спортсмена, который бегает, спринтера. Вопрос. Что могло произойти с человеком, если бы после греха человека Творец не изменил своих требований и отношения к человеку? У человека не было никакого шанса для покаяния, а тем более восстановления. Вопрос. Мудро ли рожденному свыше духу рассматривать себя в свете состояния духа, отделенного от Духа Святого? Конечно, нет. Это вообще, знаете, это настолько не мудро. Вопрос, мудро ли рожденному свыше духу изучать такого человека для себя как образец? Не мудро. И показатель немудрости. Вопрос, мудро ли рожденному свыше духа отождествлять себя с таким человеком? Ну, конечно, нет. Делая все это, по-любому будет приводить к определенным проблемам. Вопрос, мог ли Творец при таком состоянии духа, души и тела человека вести его Духом Святым через его дух, как славного человека? Конечно, нет. Поэтому в период событий, представленных в книге Ветхого Завета, мы видим, как Бог использует внешние объекты для водительства. Это ярко представлено и в Иеремии, и в Гидеоне. Это ярко представлено в определенных участниках Завета, где Бог использует внешний объект. Ну, как ни удивительно, рожденные свыше берут эти примеры и пытаются проецировать их уже на рожденный свыше образ жизни. Печально, но это приводит к неприятности. Покажу вам, как Бог вел Иеремию, который не был рожден свыше и был лишен славы. Иеремия, 1 глава, с 10 по 14 стих. «Смотри, я поставил тебя на сей день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия». То есть видим, что Творец задействует его глаза и какие-то внешние объекты. «И сказал, вижу жезл миндального дерева». Господь сказал, «Ты верно видишь? Ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. И было слово Господне ко мне в другой раз. Что видишь ты?» Опять задействуются глаза, внешние объекты в физическом мире. И сказал, вижу поддуваемый ветром кипящий котел. Я дальше читать не буду. Но мы видим, что Бог использует органы чувств человека и внешние объекты для того, чтобы открывать ему определенные свои намерения. Печально, что рожденный свыше дух начинает рассматривать эти ситуации как образец того, как Бог будет вести сейчас. Он не был рожден свыше, а живущие по плоти или органами чувств Богу угодить не могут. Поэтому рожденный свыше не может более проецировать это на себя. Вы скажете, подождите, брат Олег, вы ограничиваете Бога. Бог может так вести, послушайте, может, но теперь уже не будет. Потому что Он так ввел тех духов, которые были отделены от Духа Божьего, и не могли иметь внутреннего водительства, а могли иметь только внешнее водительство. Поэтому период жизни такого человека представлен, начиная с книги «Бытие», 3 глава, и по книге «Деяний». Именно с таким человеком соприкоснулся Сын Божий Иисус, пребывая на земле, что было очевидно в период его земного служения и тех трудностей, с которыми он сталкивался в вопросах со своими учениками. Хорошо, вот вам представлен был второй человек. Человек, лишенный славы, человек, лишенный всего, что можно было только лишиться. И, естественно, отношения с таким человеком у Творца были, исходя из его способностей и возможностей этого человека. Крайне ограниченный в мире момент. Поэтому мы называем этот период темным периодом, периодом, когда человек во всем был подвергнут проклятию. Теперь читаем о том, каким человек стал после искупления, причем отмечу в первую очередь искупление духа. Этот человек уже представлен, начиная с книги «Деяний», где Дух Святой в свидетельство принятия Иисуса как Спасителя стал наполнять дух человека, и с Духом Святым в дух человека стала приходить сила, мудрость, наследие всего того, что в свое время утратил Адам. Но даже при том, когда дух человека восстанавливался в совершенстве, тело и душа человека продолжали быть небезупречными. Ну, опять, это не являлось тем состоянием, которое было в воле Божией. Но даже после рождения свыше человек – это дух перед полным восстановлением его в славе. Это промежуточный человек. Человек, восстановленный духом, но еще не восстановленный своей душой и не восстановленный своим телом. Потому я называю этого человека промежуточным человеком. То есть, если вы дадите оценку, вы, рожденные свыше, сегодня, сейчас, дадите оценку своему состоянию, то вы не назовете его состоянием Бытия 1, 2 глава, потому что вы лишены еще славы по телу и по душе. Я имею в виду на том уровне откровения, которое вам доступно будет потом. Потому мы называем этот период промежуточным период, когда вы восстановлены своим духом, ваш дух совершен, но вы еще не безупречны своей душой и своим телом. Но процесс уже пошел. Процесс уже пошел. Иисус, сравнивая действие Духа Божьего в духе человека, представил его так. Это учение в Евангелии от Матфея 13:33. «Царство небесное подобно закваске, которую женщину взяв, положила в три меры муки». Это прообразно дух, душа и тело. «Доколе не вскиснет, все, а именно и душа, и тело не придут в соответствии с изначально определенной волей Творца». Вопрос, что стало доступно рожденному свыше духу? Какие у него стали быть способности и возможности в его духе, духом святым? Давайте я обозначу определенный перечень способностей и возможностей. Дух человека был восстановлен и стал новым, ранее несуществующим творением. Дух человека стал наполнен присутствием Святого Духа, что стало определять его святость и праведность. С Духом Святым в дух человека вошли дары, все 9 даров, плоды, мудрость Духа Святого, связанная со всем творением. Дух человека стал наследником обетований и обладателем всеоружия Божьего. Дух человека получил от Господа власть над царством тьмы и его слугами. Ум человека остался наполненный мудростью земной, но при этом теперь стало и доступно сверхъестественно, мудрость Божия, поэтому кому не достает мудрости, да просит у Бога. Тело же человека при всем состоянии духа осталось бесславным или прежним. Вопрос, какое будет отношение Творца к такому человеку с такими качествами? Ну, конечно, в соответствии. Опять-таки, в соответствии с способностями и возможностями духа. Способностями и возможностями духа. Вопрос, учитывает ли Творец небезупречность души? Да, поэтому дарует мудрость, ходящую свыше. Учитывает ли Творец небезупречность тела? Конечно. Поэтому в отношении тела есть предоставленные возможности в крови и в теле Иисуса, которыми тоже нужно пользоваться. Но учитываются обязательно, небезупречность души и тела обязательно учитываются. Поэтому никто не дает ни заданий, ни каких-то повелений, которые даются только абсолютно прославленному во всех трех составляющих человеку. Вопрос, справедливо ли будет со стороны Творца требовать от такого человека, как полностью прославленного? Нет. Правильно ли будет со стороны Творца требовать от такого человека, как от грешного человека? Тоже нет. Поэтому в отношении рожденного свыше духа, но не безупречного душой и телом, Творец, естественно, будет ожидать и требовать только в соответствии с тем, что доступно этому человеку. В книге Иакова Дух Божий через Иакова сказал так. Иакова 4:17. «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». В Евангелии от Луки Иисус сказал, 12 глава, 48 стих, записано. «От всякого, кому дается много, много и потребуется, кому много верено, от того больше и взыщут». Вопрос. Правильно ли новому творению, рожденному свыше духу, в духе Господа, рассматривать себя в свете Ветхого Творения и отождествлять себя с участниками Ветхого Завета? Конечно, нет. Но, тем не менее, недостаточно обновленный ум именно на это и толкает рожденных свыше духом. Поэтому сатана и улавливает рожденных свыше в том, чтобы продолжать обучать каждого человека смотреть на себя через других несовершенных людей. Просто понаблюдайте иногда, с кем в основном отождествляют себя рожденные свыше. Через кого они на себя смотрят. Я периодически снова и снова продолжаю слышать. Через Давида, через Моисея, через Иисуса Навина, в определенных деноминациях через Иова. То есть продолжаю смотреть через тех, через кого никогда нельзя смотреть. Через Иаира, через женщину, страдающую кровотечением, через блудного сына, хотя это вообще никогда не являются образами для отождествления. Но мудрость земная, душевная, бесовская снова и снова продолжает рожденных свыше духом фокусировать их внимание на тех, кому они вообще никакого отношения не имеют. Отождествлять себя с кем-то из Писания или взять используемый ими метод или правило – это разные подходы в изучении Писания. Да, апостол Павел в определенных случаях говорит «смотрите на меня». Да, Писание говорит нам, чтобы мы смотрели на наставника в прошлом. Но еще раз, отождествлять себя с кем-то из Писания или взять используемый им метод и принцип – это разные подходы Писание. Даже то, что Дух Божий сказал через апостола Павла и записал в послании к евреям 13:7. «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину жизни их, подражайте вере». Заметьте, подражайте вере, но не им самим. Потому что нам, созданным по образу и подобию Божьему, заповедано подражать только одной личности – Богу, явленному во плоти. Я прочитаю все-таки вот то, что сказал Дух Божий через апостола Павла и записал в послании к Ефесянам 1 глава с 4 по 6 стих. «Так как Он, Творец, избрал нас в Нем, в Своем Сыне Иисусе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив, еще прежде создания мира, усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он благодарствовал нас возлюбленным». То есть Бог, Творец, избрал нас, определил нам быть во всем подобными Его Сыну. Но сейчас можно слышать, как рожденные свыше периодически говорят: «О, мы все такие одинаковые. О, вы такой же, как я». Послушайте, я не такой же, как я. Во-первых, даже хотя бы по причине того, что я не от вас произошел. И вы не такой же, как я. Вы не от меня произошли. Вы рождены от Духа Божьего. Поэтому мы не похожи, мы разные. Послушайте, у нас один отец, но вы не по моему образу и не по моему подобию. Поэтому мы не можем отождествлять друг друга с друг с другом. Творение не может отождествлять себя с другим творением. Творение всегда может отождествлять себя только с тем, от кого оно произошло. С Творцом в нашем случае. Поэтому во втором послании к Коринфянам Дух Божий сказал и записал через апостола Павла 5:16. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Вы не такой, как я не такой, как вы, и не рассматривайте себя в ком-то из других творений, особенно которые не безупречны. Поэтому сказано Духом Святым и записано через апостола Павла в Римлянах 8:29, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего». Вопрос. Творец уже смотрит на вас в соответствии с тем, что вы подобны образу Сына Его, или еще не смотрит? Он не только смотрит, он и строит отношения с вами из учета именно этого. Из учета именно этого. Хотя если вы себя так и не рассматриваете, то есть огромная вероятность, что все его просьбы, все его ожидания, все его наставления, все его требования, они, возможно, вами и не услышаны. По причине того, что вы продолжаете себя рассматривать в том образе какого-то ветхого, заветнего, в котором вы ни в коем случае не можете себя рассматривать. Потому что вы есть новое творение, И вам нужно рассматривать себя в соответствии с качествами Духа Святого, в союзе с которым находится ваш дух. Этот человек, искупленный человек, рожденный свыше дух, представлен, начиная с книги Деяний, отмечаю, начиная с книги Деяний, и идет по книгу Откровения. Это новое творение. Я вот хочу здесь немножко остановиться. Давайте мы здесь немножко закрепим эту все-таки позицию. Рождается свыше ваш дух. Учитывая, что ваш дух находится в союзе или в единстве с Духом Святым, то качество Духа Святого автоматически распространяется на ваш дух. Соответственно, Творец, рассматривая вас как новое творение в Духе Божьем, строит отношения, говорит, дает вам задания, дает вам направления, всегда в соответствии с качествами Духа Святого, с которым ваш дух стал одно целое. Если вы не приобретаете опыт жизни, опыт в отношениях с Духом Божьим, то вы продолжаете находиться в том опыте, который вы в свое время приобрели без Духа Божьего. Вы не можете, не приобретая опыта в Духе Божьем, приобретать или не практиковать опыт, которую вы не имели до этого. Послушайте, каждый человек, рожденный свыше он или нерожденный, сталкиваясь с какой-то ситуацией, всегда реагирует только опытом. Если вы не приобретаете опыт в Духе Святом, то реагировать на все происходящее в физическом мире в отношении вас вы всегда будете, исходя из того опыта, который вы приобрели без Духа Святого. Поэтому вы никогда не бываете в пассивном состоянии, вы всегда реагируете опытом. Ну, а если вы, как уже одно целое с Духом Божьим, не приобретаете вот этого опыта, то вы продолжаете по инерции жить опытом ветхого человека. Послушайте, Дух Святой не может навязать вам новый опыт. Он готов помочь вам его приобрести, но навязывать не будет. Поэтому на сегодняшний день есть целые деноминации, которые занимают пассивную позицию, говоря, если Богу будет угодно, Он сам этому научит, Он сам. Послушайте, если бы Он мог вот что-то в вашей жизни сделать без вашего участия, то Он бы давно уже это сделал. Давно, но Он сотворил вас личностью, с правом выбора. Если Он переломит вас через колено, то вы станете раб. Поэтому на сегодняшний день Творец общается с каждым из рожденных свыше, из учета качеств, способностей и возможностей Духа Божьего, с которым они в союзе. Соединяющиеся с Господом, есть один Дух с Господом. Хорошо, это мы рассмотрели с вами качество и состояние третьего человека, представленного уже в Евангелиях Нового Завета, начиная с книги Деяний, И по книгу Откровений. Также в Писании есть и представленный совершенный человек или восстановленный человек, восстановленный духом, душой и телом. Этот человек представлен уже в книге Откровений. То есть фактически разница между человеком в Бытие 1, 2 глава и между человеком, который представлен в книге Откровений, есть. Она небольшая, но она важная и значимая. Я сейчас не буду делать на это акцент, ударение, потому что у нас не цель настоящего учения, но она есть. Но одно мы можем сказать точно, что человек, представленный в книге Откровений, он уже не безупречный своим духом, он не безупречный своей душой, хотя не лишен права выбора. Он имеет славное тело, которое в Писании названо брачные одежды. То есть этот человек восстановленный. Но учитывая, что он опять-таки не лишен права выбора, естественно, что могут происходить какие-то и сюрпризы. Итак, человек в четвертом состоянии – это дух человека, наполненный славой Божией. С духом славы в духе человека находятся дары, плоды, мудрость Духа Святого. Дух человека стал наследником с Господом Иисусом. Ум человека приведен в порядок, как Писание говорит, утрет всякую слезу, знание упразднется. Тело человека погружено опять-таки в славу Божию. Вот такого человека мы с вами уже видим, начиная с книги Откровений. Естественно, что и отношение Творца к этому человеку будет из учета качеств, способностей и возможностей. Но теперь уже духа, души и тела. Обязательно это будет учитываться. Обязательно. То есть человек полностью восстановлен. Этот период жизни такого человека уже представлен в книге Откровений. Поэтому книгу Откровений нужно изучать из учета качеств именно такого человека, который будет полностью восстановлен. Ну, есть то, что мы можем взирать сейчас из того периода времени, в котором мы находимся, в тот период времени, который нам предстоит в свое время войти. Итак, давайте подведем итог сегодняшней встречи. Это такая базовая встреча, в котором представлены четыре состояния человека. Давайте подведем итог. Какие из четырех состояний человека есть уже у нового творения или рожденного свыше духа сегодня? Какие состояния? Конечно, состояние третьего человека или человека, который рожден своим духом свыше, совершенный человек, но не безупречный своей душой и телом. Еще раз. Человек рожден свыше духом. Новое творение, все старое прошло. Рожденный свыше дух, восстановленный духом в славе. При этом душа пока еще имеет мудрость земную, душевную, бесовскую, а тело является бесславным. То есть теперь сила всего находится в духе человека, чтобы влиять на душу, чтобы влиять на тело. Послушайте меня внимательно. Писание раскрывает нам, что жизнь этого человека, рожденного свыше духом, но не безупречного душой и телом, теперь должна течь из духа, влияя на душу, и течь из духа, влияя на тело. Потому что оттуда источники жизни и здравия для всего тела. То есть в духе человека есть сила для души и есть сила для тела, чтобы тело могло выполнять поставленные перед ним задачи. Но заметьте, где это находится в духе. Потому написано, больше всего хранимого храни дух, потому что из него источники жизни. Опять это новое творение. Это новое творение по духу. Но еще творение, которое нуждается в обновлении своего ума, и творение, которое все время получит и новую одежду, которую мы называем брачная одежда. Хорошо, мы с вами, слава Богу, успели оперативно пройти. Я думал, что это займет больше времени, но мы вложились. Вложились, потому что материал не новый, он уже есть. Поэтому мы обозначили с вами лишь основные моменты. Еще раз. Когда Творец смотрит на рожденного свыше, он смотрит на него из учета рожденного свыше духа. А именно тех качеств, те способности, те возможности, которые доступны духу рожденного свыше. Это говорит о том, что Творец имеет общение, диалог, дает задание рожденному свыше из учета качеств и способностей рожденного свыше духа. Кем или чем определяются качества и способности рожденного свыше духа? Союзом с Духом Святым и небесным служением Иисуса, как Господа над всем творением. Поэтому все, о чем говорит Творец с каждым рожденным свыше, всегда учитывают качества и способности, возможности Духа Святого и небесного служения Иисуса, как Господа над всем творением. Вы скажете, брат Олег, подождите. Но я-то вообще это никогда не учитываю. По этой причине вы и там, где вы находитесь и имеете то, что имеете. Послушайте, если у вас в собственности находится машина, а вы не ездите на ней, потому что пока привычно ходить ногами, то кто-то может прийти и сказать, о, вам надо съездить туда. Вы скажете, стоп, Я не могу съездить. Как не можете? У вас же есть машина. Ну и что, что у меня есть машина? А я ездить не смогу. Послушайте, Творец будет разговаривать с вами не из учета того, что вы хотите или не хотите, что вы знаете или не знаете. Он будет разговаривать с вами из учета того, что у вас есть. А то, что вы этим не пользуетесь, то, что вы не приобретаете в этом опыт, это ваша ответственность. Но он будет разговаривать всегда с вами из учета того, что у вас есть. Есть и все. Поэтому еще раз отмечаю, во многом то, что он вам говорит, вы не слышите, вам не ясно, вам непонятно, потому что он говорит из учета тех способностей и возможностей, которые вам даровал в рожденном свыше духе, а вы продолжаете жить так, ну, жить, я еще сказал, по вере, вы продолжаете существовать так, как будто у вас еще ничего нету, хотя вам уже все дали. Мы положили в основание с вами хорошее учение. Я напоминаю вам, что более детально это представлено в учебниках, что важно учитывать при чтении Библии. И есть такой учебник «Книга третья». «Книга третья», что важно, четыре состояния человека в Писании. И «Книга вторая» – это временные периоды в Библии. Это вы можете заказать. Это то, что поможет вам при чтении Библии. Но также вы можете прослушать сегодняшнюю встречу и для себя какие-то моменты обозначить. Хорошо, давайте мы поблагодарим Бога за эту мудрость и продолжим с вами погружение, потому что я верю, что с сегодняшнего дня ваше отношение во многом к тому, что у вас есть, изменится, и вы перестанете игнорировать какие-то способности и возможности, осознавая ответственность, что даже если вы этим не пользуетесь, это не значит, что Творец это не учитывает, ставя перед вами какие-то задания или открывая вам какие-то свои требования по отношению к вам. Спасибо тебе, Отец, за твою мудрость. Мы благодарны тебе за то, что Дух твой служит нам и открывает наши глаза и уши на волю твою. Прости, Отец, что мы были невнимательны к тому, что ты сделал в своем Сыне, Его Духом, с нашим Духом. Прости, что мы были невнимательны к наследию, которое ты даровал нам в Сыне Своем, в Его Духе и в Его небесном служении. Мы каемся во имя Иисуса. И, Отец, я прошу, чтобы каждый, слушающий это учение, мог сверхъестественно, через откровение, получать исцеление своей души и, забывая прежнее, простираться к вышней почести звания, которое ему доступно, как дитя Божье. Я благословляю каждого слушающего это учение и разрушаю всякую твердыню тьмы в душе их во имя Иисуса. Я высвобождаю их душу от всякой твердыни тьмы, от всякой глупости, от суеты во имя Иисуса, от всякого лживого представления о себе во имя Иисуса. Да начинают они рассматривать себя в своем наследии, в духе Господа Иисуса, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что эта мудрость будет сопровождать нас и далее, и поможет нам быть эффективными в исполнении твоей воли во всякое время и на всяком месте, и принимать участие и служение Иисуса как Господа для исполнения воли твоей во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни в каждой сфере. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается, да приходит в житницы, да приходит в кладовые, сеющих семя во имя Иисуса. Да будет исполнена воля Творца на земле в силе Святого Духа. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты всегда даешь семя сеющему, хлеб, пищу, и всегда даешь обилие посеянному. Мы принимаем с благодарением, что воля твоя да будет исполнена на земле, как на небе. А я благословляю каждого слушающего это учение во имя Иисуса. Аминь.